Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резнуков. Сегодня тема нашей передачи несколько неожиданная. Футбол. О футболе, о «Зените», о футбольных фанатах, о стадионе «Зенит-Арена», который никак не могут построить на Крестовском острове, мы сегодня беседуем с петербургским спортивным комментатором, теле- и радиоведущим Федором Погореловым. Для полноты картины добавлю, что Федор является совладельцем бара-рюмочной «О-спорт», излюбленного места встречи болельщиков «Зенита». 30 июля в Петербурге на Петровском стадионе матчем «Зенит-Локомотив» открылся очередной чемпионат России по футболу. Что вы, Федор, ждете от грядущего сезона?
Я думаю, что здесь есть смысл разделять это мои ожидания как болельщика «Зенита» и, скажем так, человека, который является членом индустрии. Мне бы очень хотелось, чтобы чемпионат России в целом продолжал поступательное развитие, редкие элементы которого мы можем наблюдать на протяжении последних 10 лет. И мне бы хотелось, чтобы этих элементов развития было больше. Как болельщику «Зенита» мне бы очень хотелось увидеть в этом чемпионате, ну, то есть это уже, несомненно, началось трехлетка Мирча Луческу. Это, очевидным образом, новый период в развитии клуба. И если предыдущие 2 года мне, как болельщику, дались очень тяжело, эмоционально тяжело и эстетически, мне хочется верить, что сейчас у нас получится футбол, где снова трибуны будут полные и где передачи на третьего будут проходить. В общем, я этого с нетерпением жду. Есть 3 вещи, которые влияют на развитие футбола. Это деньги, тренеры и болельщики. Вот хотелось бы, чтобы тренеров было больше, чтобы болельщики ходили на футбол, и как это сделать тоже понятно. Хочется, чтобы, скажем так, спортивной драмы было больше на поле, было больше сюжетов.
После ухода Халка из «Зенита» и Мусы из ЦСКА, есть ли команда фаворит стартовавшего чемпионата?
Я думаю, нет. Говорить о том, что в чемпионате России есть какой-то фаворит очевидный, мне кажется, было бы слишком смелым решением, поскольку мне хотелось бы верить, как петербуржцу, что «Зенит» будет этим фаворитом, но пока слишком мало вводных, слишком мало информации. Мы посмотрели 2 игры. Этого, конечно же, недостаточно. Недостаточно для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Я думаю, что это будет сезон, в котором будет приятная, равная борьба нескольких участников, как это было в прошлом году, когда ЦСКА выиграл, скажем так, не то чтобы с какой-то яростной уверенностью, да. Несомненно, в этом сезоне есть Краснодар, который занимается как раз-таки поступательным развитием, есть «Зенит» ЦСКА, и я думаю, что сюжет, который начинается в Казани, у него, возможно, совершенно 2 противоположных сценария развития. Они купили очень много иностранных футболистов, там, в настоящий момент 8, потратили к 50 миллионам условных единиц на всю эту трансферную кампанию. У них тренер-испанец Хави Грасия. И вот что делать со всем этим богатством, совершенно непонятно. То есть, с одной стороны, это все очень напоминает московское «Динамо» времен Федорычева, 11 иностранцев на поле, но тогда был другой лимит. И вот что делать с 8 игроками явно основного состава, которые покупаются в системе координат лимитных иностранцев 6+5, непонятно. Я всегда себя утешаю тем, что это может быть со стороны кажется безумием, может быть у ребят есть тактика, и они ее придерживаются. И в таком случае вот из всего этого разношерстного набора может получиться вполне себе приятное лоскутное одеяло.
Федор, исполком Российского футбольного союза утвердил список 33 лучших игроков сезона. Среди них 9 зенитовцев. 4 из которых – россияне. Почему в «Зените» делается ставка на иногородних и иностранцев? Ведь в Питере есть хорошая футбольная школа, академия «Зенита», молодежные команды.
Есть одна команда в мире, скажем так, ее «Кантерия» чуть больше лет, чем академия «Зенита», бывшей школе «Смена». И речь идет о Барселоне, да, где сделан акцент на своих и получается. Да. Болеть за петербургских мальчиков, я думаю, можно будет в ФНЛ. Планка «Зените» задрана так высоко, что, к сожалению, эти прекрасные мальчишки, которые выпускаются в академии, обкатываются в молодежке, в «Зените-2» у Владислава Николаевича Радимова, они потом играют в других командах. В других командах, у которых задача регулярно играть в плей-офф Лиги чемпионов, нет. У «Зенита» такая задача есть. Для этого нужны военспецы. По-болельщики скажу, очевидным образом, за последние полтора года накренились мы действительно немножечко в сторону ланскнехтов, наемников. Да? Это были приятные профессиональные ребята, которые приехали, отработали. Ну, часть из них уже уехала, Халк уехал. Непонятно, что будет с остальными. И, во-первых, это модерн футбол. Во-вторых, все равно, мне кажется, что был допущен некоторый перебор. В любом случае, вот это завинчивание на главном уровне гайки под названием «Лимит» предыдущую модель просто разрушил. Именно поэтому Андрей Вилош-Бош на протяжении всего прошлого года призывал, что «Карфаген» должен быть разрушен. В коем случае нельзя менять правила игры за неделю до старта чемпионата. В общем, за неделю до старта чемпионата перекраивать «Лимит» с 7 на 4 на 6 плюс 5 – это было, наверное, в некотором роде поспешным решением. Тем не менее, в любом случае, оно было принято, и желание Андрея Вилош-Бош поработать в «Зените» с Маутиньо и Фалькао можно понять, но реализовать его уже было невозможно.
Федор, а какие ожидания у вас от нового тренера Мирча Луческу? Почему в последние годы и тренеры «Зенита» были иностранцами?
Мирча – человек, которому интересно. Был кейс такой в московском «Спартаке». Они взяли Дэвиа Скалу, великого тренера, у которого за полгода до того умерла жена. И ему в тот момент было не до «Спартака». И это, конечно же, чувствовалось всеми. Мирча Луческу, которому исполнилось 72 года, несомненно, находится в той фазе, когда еще глаза горят. И это круто. Я специально пошел в субботу на пресс-конференцию после матча, потому что это была первая домашняя пресс-конференция Мирча Луческу. Мне было интересно посмотреть, что это за жанр. Да, поскольку там, я видел пресс-конференции Петержелы, Ката, Давыдова, Боровички, Спалетти, Боша. Вот мне хотелось понять, что это за жанр будет. Он очень сосредоточен и очень внимательно относится к тому, что происходит вокруг. Это видно. И, допустим, были разные жанры в предыдущие годы. Да, для Дика Адвоката это была такая механистическая процедура. Для Лучана Спалетти это была какая-то игра. Для Андрея Вилош-Боша это была такая немножечко истеричная схватка, уличная драка. Мирче, мне очень понравилось, что он же на самом деле говорит по-русски. Он внимательно слушает вопрос, ему Спиридон не переводит, и после этого он начинает отвечать по-румынски, и вот там уже включается переводчик. То есть это такая еще и, ко всему прочему, лингвистическая игра, да, то есть по тому футболу, который мы видим, легко заметить, что ребята работают. И, конечно же, в нашем обоятельном санатории после определенного перерыва это в новинку. И когда мы несли ЦСКА в матче на Суперкубок, я в какой-то момент удивился, что, оказывается, те же самые футболисты, которые были у Андрея Вилош-Боша, могут играть с передачами на третьего. Да? Может что-то проходить в разрез. То есть не просто магия в ногах у Халка. По поводу иностранцев или россиян, я думаю, что, скажем так, Мирча с какого года тренирует? На Украине он был 11 лет, а вообще он в движении там последние лет 40. И выигрывал Кубок Кубков и боролся в чемпионате Румынии с командой, которую курировал сын Чаушеску. Опытный человек. А у нас, несомненно, разрыв поколений. Что тут обсуждать? Высшая школа тренеров, я думаю, не работала 15 лет. Ну вот эти 15 лет гэпа, они должны рано или поздно быть компенсированы. Я вижу, как работает Академия «Зенита» и по тренерскому направлению. Понимаю, что рано или поздно, да, они дорастут. Да, вот футболисты сборной России вроде бы по анонимному опросе все как один сказали, что хотим, чтобы Сергей Симак был тренером сборной. Есть Черчесов, есть Бердыев, есть Слуцкий, как бы к нему там противоречиво не относились. Критически относились к Кобелеву, да, но беда Андрея Николаевича заключается в том, что он работал в футбольном клубе «Динамо», которого Лебедь, Рак и Щука раздирают в разные стороны, кредиты, центральный совет, генералы и так далее. Стадион, стройка, в общем, там просто не про футбол, какой Кобелев тренер, мы не знаем. Считать Олега Кононова в Краснодаре представителем белорусской тренерской школы или отечественной, да, то есть здесь тоже, понимаете, можно же ради числа и поиграть цифрами. Вот, поэтому Черевченко, несомненно, продемонстрировал себя как адекватнейший профессионал в клубе, в котором, скажем так, многие элементы менеджмента представлялись организованными не в лучшем свете. Поэтому здесь только время. Может быть, 5 лет назад зарплата детского тренера стала такой, что на нее можно прокормить семью. До того нет. Кстати, ты не можешь прокормить семью, кто там работает? Никто. Да, ну вот, мне кажется, во многих областях, не только в футболе у нас.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у петербургского спортивного комментатора, теле- и радиоведущего Федора Погорелова, беседуем о футболе, о «Зените», о болельщиках и фанатах, о стадионе «Зенит-Арена». Федор, мы помним, как вели себя российские фанаты на Евро-2016. Перед нынешним сезоном в России были ужесточены меры в отношении поведения болельщиков на трибунах. Скажутся ли они на безопасности проведения матчей?
Я не думаю, что про кого-то, кто поехал в Марсельский порт, в центре не знают, что там был кто-то непосчитанный. С безопасностью все прекрасно. На стадионах очень безопасно. В «Зените» много лет, и я думаю, что это правильно с точки зрения продажи праздника, да, много лет реализуется совершенно конкретная политика по минимизации представителей Министерства внутренних дел на стадионе. Заметка на полях. 2005 год. «Зенит» играет в Еврокубке. Приезжает офицер УЕФА. Ну, и есть такой жанр, предматчевое совещание, в день игры, в 10 утра, все сидят, делегат УЕФА ставит галочки. И на вопрос, сколько полиции присутствует на стадионах, ему говорят 300. Ну, в общем, понятно, что это не совсем так. Я уточняю, слушайте, а зачем мы вешаем лапшу делегату УЕФА на уши? Говорю, слушай, Федя, ну вот тут был прецедент. На предыдущей игре сказали правду 3500. Так у делегата УЕФА ручка выпала из рук. Он спросил, у вас война? Да? На стадионе Стэнфорд-Бридж в 2006 году, в феврале, я там был на практике, в день игры работает 20 полицейских. На 50 тысяч рыл, и я не думаю, что Стэнфорд-Бридж жалуется на низкую посещаемость. Я думаю, там все хорошо. И я думаю, что там в ложах сидят люди, у которых личных охранников немножко больше, чем этот взвод в 20 полицейских. Не в количестве полиции, не в вот этих рядах космонавтов по кругу стадиона дело. Дело в организации труда. И здесь мы, конечно, упираемся там в какие-то жуткие примеры бесхозяйственности, да, потому что, ну, там знаменитый кейс «Динамо-Зенит» с бросанием петарды. «Динамо» стадион не принадлежит, оно его снимает на домашние игры. Безопасники там то ли от правительства Московской области, есть какие-то сотрудники безопасности от футбольного клуба «Динамо». Но в целом хаос, да? Хаос и в некотором роде шатание. В Казани, я думаю, на стадионе все хорошо. Как мы знаем, в Нижнем Новгороде самые безопасные стадионы, потому что Нижегородский ОМОН приходит в полном составе на эти игры. И Данко Лазович, я думаю, хорошо помнит эти глаза замечательного ОМОНовца, ткнувшего его электрошокером. Работа с болельщиками, она подразумевает системную, последовательную деятельность, осознанную. Поскольку в некоторых футбольных клубах руководство меняется очень часто, скажем так, в футбольном клубе «Ростов», который представляет нашу страну в Лиге чемпионов, в некотором роде до недавнего времени категорически не хватало денег за то, чтобы рассчитаться за долги прошлого сезона. Это мы все упираемся в порядок и менеджмент. Отношения с болельщиками станут лучше, когда хотя бы половина нижегородского ОМОНа начнет приходить на матч. Половина пускай приходит, а половина пускай там патрулирует «Волгу» в этот момент. Да? Но чтобы не было ощущения, что это чемпионат России по футболу среди сотрудников Министерства внутренних дел.
Федор, а что за странные взаимоотношения фанатов «Зенита» с украинскими коллегами? Почему в марте 2014 года фанаты «Зенита» вывесили баннер со словами «Щеня вмяла Украина» и «Слава и воля», а в июле этого года были проведены обыски у членов фанатского объединения «Невский синдикат», якобы из-за высказываний членов этого объединения в поддержку Украины против аннексии Крыма?
Я сам на вираж не хожу. Фанатом, естественно, по всем понятиям не считаюсь. Да? Я для них журналист. А, скажем так, те мои знакомые, которые там живут, я имею в виду на вираже, и фанатами, несомненно, считаются, говорили мне в свое время на разминке перед футболом, что крымский вопрос разделил вираж на разные части, начиная с того, что там в целом есть банда, которая называют себя «Крымские». И там нет единого позиции по этому вопросу. Вообще методологически ошибочно считать, что «Вираж» представляет собой какое-то унифицированное объединение. Да? В свое время, в 2011, может, 2012 году, мы на почившем, как и многие другие петербургские СМИ, канале 100 ТВ, делали передачу, после тоже какого-то очередного рамса, делали передачу такой ликбез. Приходили лидеры «Виража», ну, как бы представители «Виража», заводящие 13-14 секторов, Саша Румянцев, Макас и Дрюма. В ходе этой беседы, мне кажется, Макас вообще в целом остроумный юноша, он очень хорошо сформулировал, вы понимаете, да, что это за жанр, мы широкой аудитории, которая смотрит канал 100 ТВ, объясняем, в чем разница между ультрас и хулиганом, что такое фанат, что такое болельщик, да, почему важно срывать мясные стикеры в метро, ну и прочее, и прочее, и прочее. Почему там драка в лесу, это не хорошо и не плохо, а в определенной субкультуре норма. И Саша на моей попытке понять, как реорганизовать рапкрин, мне кажется, очень хорошо сформулировал, что, Федя, есть только один общественный институт, в котором группы больше 1000 человек делают все в ногу и четко. Этот общественный институт называется «Армия». Если я правильно помню, исторически к нему в России не очень хорошие отношения. Поэтому «Вираж» изначально – это многоголовая, ну пусть будет гидра, да, зверушка, где есть люди левых убеждений, а есть те, кто во время минуты молчания по польскому президенту начинают скандировать «Россия, Россия». Есть люди, которые скандируют «Герой России» Юрий Буданов. А есть люди, которые ходят туда, потому что это фан и весело, и девчонки к тебе в СБГ-баре на там, у Московского вокзала будут относиться чуть иначе. Вот. Поэтому говорить, что там есть какая-то позиция по Украине, было бы ошибочно, повторюсь, с точки зрения попытки понять это явление. Скажем так, лидеры собираются для того, чтобы решить там принципиальные вопросы. Свистеть Быстрову или нет. И это особый жанр. Они садятся за прямоугольный стол в специальном месте на северо-востоке города, рядом с улицей Блюхера, и вот там сидят и разговаривают. Какая линия партии по Роману Широкову, который назвал болельщиков дебилами? По такого рода вопросам там, конечно же, должен быть выработан консенсус. Да? Должно быть какое-то итоговое мнение. Я не думаю, что вопрос Украины входит в этот список.
Федор, вы видите какие-то признаки того, как политика в России влияет на футбол? Может, на примере «Зенита» или его болельщиков?
Мне кажется, нынешняя российская политика не влияет на футбол ни в целом никак, ни в частности в случае «Зенита» никак. Было принято в какой-то момент решение прошлым летом, что лимит 6+5. Нам сказали, что это государственное решение, так будет развиваться футбол. Окей, правила игры такие. В целом, когда правила игры объяснены, это гораздо лучше, чем поход в налоговую. Там часто правила игры меняются прямо в процессе. Вот. А здесь все рассказано на берегу, все понятно, едем дальше.
В сентябре состоятся выборы президента Российского футбольного союза. Министр спорта Виталий Мутко заявил, что намерен остаться в этой должности. Как вы думаете, как воспримут болельщики «Зенита» и вообще российские футбольные болельщики это известие?
Я думаю, что если Виталий Ильич, я просто эту цитату пропустил, если Виталий Ильич заявил, что он намерен остаться, то все остальные варианты не будут рассматриваться. И, собственно, жить мы будем точно так же весело и радостно, как мы живем последние годы. Там была пуля про Винера Усманова, но это, судя по всему, какой-то вариант, ну, это сейчас вообще чистая конспирология, не замутненная ничем. Это такой вариант был, как мне кажется, запасной и для того, чтобы, может, Виталия Леонидовича как-то тонизировать.
В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у петербургского спортивного комментатора, теле- и радиоведущего Федора Погорелова, беседуем о футболе, о «Зените», о болельщиках и фанатах, о стадионе «Зенит-Арена». Федор, в начале сентября в Петербурге и других городах страны делегация Международной федерации футбола посетит строящиеся к чемпионату мира 2018 года стадионы. Вы не допускаете, что ситуация с петербургским стадионом «Зенит-Арена», с которой столкнется делегация, создаст проблемы для проведения чемпионата мира в России?
Осталось 30 с хвостиком дней до приезда. За 30 с хвостиком дней, в принципе, можно многое сделать. Это все исключительно вопрос политической воли. Вот в этой студии мы сидели с Евгением Владимировичем Машенковым, который абсолютно убежден, что стадион будет достроен, потому что когда к главному придут несколько за деньгами, потому что денег нет. Вы там держитесь, но очень сложно держаться. То есть в целом-то продержимся, и не такое продерживаясь. Тяжело стадион без денег построить. Вот это вот нерешаемая задача. Поэтому за деньгами рано или поздно пойдут. И там, конечно же, не будут искать виноватых, потому что, ну что, каждый по-своему прав. И главное, конечно же, то, что времени остается совсем немного. Перед «Сочами» были показательные порки в стиле «ручку верните» и прочее, и прочее. Все построили, медальный план выполнили. Ну, через 2 года показалось, что пробирки царапаны, но это еще никто не доказал. В «Сочах» все построили, и здесь все построят. Хотя репутационно это, конечно, провал и стыд.
Федор, какие объективные причины?
Объективные причины – схема организации управления. Да, потому что, как мы все знаем, город строит стадион на свои деньги. Из бюджета города идет строительство. После того, как «Газпромнефть» переехала, по-моему, из Омска в... Для начала особняк на Английской набережной, а потом открылось еще много других учреждений. И налоги стали платить в самом северном городе-миллионере. И вот как бы на эти налоги город строит стадион. Эта схема подразумевает, как вы понимаете, заинтересованность не в результате, а в процессе. И по большому счету, стройка могла быть бесконечной, пока мы не выиграли право на проведение чемпионата мира 2018 года, к которому автоматом пристегнулся Кубок Конфедерации в 2017 году. И у этого бесконечного в идеале процесса появилась, там справа была круглая скобка, а теперь стала квадратная, как у отрезка. Это первая проблема. Вторая проблема – это, конечно же, сам стадион, потому что выбрали красивый макет. За макетом не было проекта. Японский архитектор умер через полгода после того, как выбран макет. Кто будет делать проект? Никого. Не знаю, это секрет, да, ну вообще, или не секрет, но проектные работы спортивных сооружений такого размера занимается в России одна структура – научно-исследовательский институт «Моспроект-4». Они сидят в Москве. Они фигачили проектную документацию к Сочам. 13 новых площадок. Они были в некотором роде заняты. Начали строить. Можно начать строить без проекта. Там примерно понятно. Зальем сюда бетон. Все равно подушка понадобится. Потом что-нибудь придумаем. Стали возводить стены. Так, бац, мы выигрываем чемпионат мира. Право на проведение. И решается, что полуфинал пройдет в городе-герое Ленинграде. У ФИФА своя нормативная документация, касающаяся арен, принимающих матчи такого уровня. Соответственно, даже ту проектную документацию, которая была к этому моменту, нужно было начать переделывать. А дальше начался ипотечный кризис 2008-2009 года. И, например, часть железобетонных конструкций, которые нужно было покупать в Германии, уже была запланирована покупка, уже была пристань построена, там специальный маленький порт для того, чтобы эти баржи разгружать железобетонными несущими конструкциями. Было принято решение покупать в другом месте, потому что курс евро, зараза, изменился, мягко скажем, очень сильно. И вот из такого рода нюансов складывается там очевидным образом картина. Ну, это не просто Салтыков-Щедрин. Это не просто потенциальное возможное казнократство и саботаж. То есть там были действительно объективные причины, почему это шло так плохо.
Федор, министр спорта Виталий Мутко, который теперь собирается посещать Крестовский остров каждый понедельник, заявил, что российская сборная по футболу может сыграть на новой арене уже весной 2017 года. Вы верите в такую возможность?
Это, конечно, здорово, что Виталий Леонтьевич полагает, что фактом своего магического присутствия по понедельникам он эту нашу стройку подтолкнет. Вице-губернаторской магии не хватает, поэтому нужно министерское волшебство. Мне кажется, чем больше совещания, тем быстрее пойдет стройка, тут, в общем, не добавить, не убавить. Может еще кто-то, интересно, приехать из Москвы посовещаться. На самом деле, не нужно было Владимиру Владимировичу с дня ВМФ отпускать, его нужно было туда, и вот с этого совещания, возможно, волшебным образом замироточил бы стадион, и плесень бы исчезла. Слушайте, традиции комсомольских строек в нашей стране сильны, и по большому счету могут навалиться и успеть, может даже к декабрю успеть. Ну, если начать действительно работать 24 часа, в 3 смены, в 3 тысячи рабочих, с бесперебойным финансированием, ну вот безумие вот этого, то может быть все хорошо. Есть определенная у меня осторожность в прогнозах по поводу Кубка Конфедерации, но мне как болельщику хотелось бы. Но, повторюсь, Кубок Конфедерации хочу себя заставить верить, но не получается. С чемпионатом мира я уверен, что будет все в порядке. Другое дело, что управляющей компании-то нет. Кому передавать стадион после этого? Город, и это говорят все эксперты, я здесь просто выступаю ретранслятором, город не в состоянии нести такую финансовую нагрузку, как управленец, да, потому что это дорого. Такой игрок в Петербурге один, это футбольный клуб «Зенит», ЗАО «Футбольный клуб «Зенит». И, как вы понимаете, в этих переговорах «Зенит» находится в сильной позиции, потому что другого игрока город не найдет. Да. То есть, и это для «Зенита», конечно же, жутчайшая история. «Зенит» давно отошел в сторону, потому что достаточно долгое время большая часть, скажем так, недалеких московских журналистов использовала исключительно словосочетание «стадион «Зенита» на Крестовском острове». Это не так, это безграмотно, это стадион, который строит город, возможно, для «Зенита». Сейчас для себя, а что будет дальше, посмотрим. Ну и вот, конечно, «Зениту» будет очень тяжело с этим хозяйством, потому что количество переделок, которые там нужно будет организовать, оно запредельное. И я думаю, что после триумфально проведенного чемпионата мира 2018 года сборная России в полуфинале обыгрывает Исландию на Крестовском и отправляется на финал в Лужники. Вот с финальным свистком заезжает строительная техника и уже под руководством подрядчиков «Зенита», управляющей компании «Зенита», начинает заниматься, доводить, собственно, стадион до ума. Я думаю, что вот такое будет будущее.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о футболе, о «Зените», о болельщиках и фанатах, о строящемся стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове мы беседовали с известным петербургским спортивным комментатором, теле- и радиоведущим Федором Погореловым. Вел программу Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Thank you.
беру трубку и слышу голос Галя. Это говорит Ахматова. Я хотела бы вас видеть.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» московский литератор Галина Корнилова вспоминает об Анне Ахматовой.
Она была в длинном таком хитоне сиреневого цвета. У нее такая поза, которую никто из наших современных людей принять уже не может. Высший шик такой. Глубоким, спокойным голосом сказала: «Это ко мне. Пойдемте». Она древно села на диванчик, мы перед ней на стульях. Я краем глаз только рассмотрела, что у нее там рукописи лежат. И она стала читать.
«Я к розам хочу, тот единственный сад, где лучшее в мире стоит из оград».
Слушайте воспоминания об Анне Ахматовой в пятницу в 10 вечера.